время для лекции? Или мы сразу начнем общаться? Какие вопросы, ответы?
Как хотите. Какую тему?
Ну, в основном все новенькие.
Что актуально здесь сейчас? Все новенькие?
Очень много новеньких, которые первый
раз
пришли.
Да, много очень новеньких.
Первый раз пришли?
Да.
И они пришли на какую тему? Что ожидают?
Что подтвердится, что они души, что душа должна служить Всевышнему.
Это уже не новенький, знаете, уже. Ну хорошо, почитаем что-нибудь из Бхагавад-гиты по традиции. Так, Бхагавад-гита, как она есть. Мы почитаем из... Восемьдесят. Последние стихи. Пробуем. 2.70 предложение есть. Вторая глава. Краткое изложение Бхагавад-гиты, текст 70. Я не буду читать санскрит, потому что плохо вижу курсив. Прочитаю сразу перевод. Может быть, ты прочитаешь санскрит?
Tadvat kamayam pravishanti sarve sashanti mapnoti nakama kamai.
Перевод стиха. Тот, кого не беспокоит непрерывный поток желаний, подобен океану, который никогда не выходит из берегов, хотя в него впадает множество рек. Только такой человек способен обрести умиротворение, но не тот, кто стремится удовлетворить свои желания. Здесь есть небольшой комментарий Шрилы Прабхупады. Хотя океан всегда полон, он постоянно наполняется водой, особенно в сезон дождей. Но несмотря на это, он никогда не выходит из берегов. Нечто подобное можно сказать и о человеке, который обрел сознание Кришны. Пока у нас есть материальное тело, оно будет требовать чувственных удовольствий. Однако преданного такие требования не беспокоят, ибо он черпает удовлетворение в самом себе. Тот, кто обладает сознанием Кришны, не испытывает никаких потребностей, поскольку Господь удовлетворяет все его материальные нужды. Подобно океану, такой человек всегда самодостаточен. Желания могут возникать у него в уме, словно реки, впадающие в океан, однако они его нисколько не беспокоят. Он не прельщается чувственными удовольствиями и просто продолжает заниматься своим делом. Вот признак человека, развившего в себе сознание Кришны. Хотя у него возникают разные желания, он не стремится удовлетворить их, ибо его не интересует чувственное удовольствие. Он черпает удовлетворение в трансцендентном любовном служении Господу и потому всегда безмятежен, как океан в тихую погоду. Те же, кто пытается удовлетворить свои желания, добиться успеха в мирской жизни или даже обрести освобождение, лишены покоя. Карми, стремящиеся к плодам своего труда, гьяни, ищущие освобождение, и йоги, жаждущие мистических совершенств, все они несчастны, потому что их желания остаются неудовлетворенными. Но человек, обладающий сознанием Кришны, счастлив, служа Господу, ибо у него нет желаний, не связанных с преданным служением. Он даже не пытается освободиться из так называемого материального плена. Одним словом, у преданного Кришны нет материальных желаний, и он всегда умиротворен. Перевод стиха еще раз. Тот, кого не беспокоит непрерывный поток желаний, подобен океану, который никогда не выходит из берегов, хотя в него впадает множество рек. Только такой человек способен обрести умиротворение, но не тот, кто стремится удовлетворить свои желания. Краткое изложение Бхагавад-гиты, глава 2, текст 70. Это возвышенная тема. Здесь говорится о возвышенном сознании человеческом. Ну, самое высокое, что можно представить в человеке, здесь описывается коротко. То есть, другими словами, можно сказать, что описывается человек, лишенный чувства собственности, хотя и активен в этом мире. Это феномен. Встречается крайне редко в истории мира такие люди, и они обладают огромным духовным влиянием, очищающим. Это предыдущие все святые вот, разных времен, именно они шли путем отречения для того, чтобы освободиться от чувства собственности. Но есть еще выше люди, которые не принимают отречения, но они отречены в сердце. Они внешне занимаются такими же делами, как обычные люди, но в сердце привязаны к Богу. То есть они это делают из любви к Богу, причина их деятельности. Тогда, например, обычная причина деятельности – какая-то выгода должна быть. Ну, из чувства собственности я хочу что-то получить, заработать. Поэтому я такой активный. Поскольку есть плод какой-то, который меня привлекает, может быть, деньги или власть, положение в обществе, все что угодно. Есть выгода. И деятельность мотивируется выгодой в материальном мире. Называется материальная деятельность. Ну, а духовная деятельность, она мотивирована любовью к Богу. Или, как называют на санскрите, это према-бхакти. Према означает не просто любовь, а чистая, бескорыстная любовь. А бхакти – это то, что глубоко-глубоко в сердце находится человека. Поэтому здесь описывается в комментарии, что такой человек, он удовлетворен внутри себя. Чем? Вот этой самой према-бхакти. Если сравнить, что же, чем же наполнено сердце обычного человека, в противовес, чтобы было понятно – тоже есть бхава, тоже есть какая-то причина. Для чего мне нужна эта выгода? Зачем мне нужны деньги? Зачем мне нужно положение в обществе? В этом есть тоже любовь, но любовь человеческая. Скажем, мужчина и женщина. Сам по себе мужчина, он не склонен развиваться без женщины, говорится в книгах. Но в сочетании с женщиной он будет активен, потому что это будет вдохновлять бхава вот это, вот, не према бхакти, а другая. Человеческая любовь. Но есть проблема в том, что человеческая любовь, она очень быстро пресыщается. Есть эффект пресыщения чувств для материального тела. Так, это закон. Любимая музыка, мы не можем слушать ее постоянно одно и то же. Пища самая вкусная, но мы не можем постоянно есть одно и то же. Так, нам нужно чередовать эффект пресыщения. Даже это отражается в людях. Что жить с одним человеком всю жизнь, это непростое дело, оказывается, как говорят люди, пожившие. Жизнь прожить не поле перейти, говорят, и они поздравляют молодых на свадьбе, но сами плачут. Удачи вам, любви, вот, может быть, вам повезет, они говорят, утирают слезы, вот, берегите друг друга. И молодые ничего не понимают, что говорят эти пожилые люди. Они, видимо, у них не было такой любви, как у нас, скорее всего. У нас все хорошо, мы так любим друг друга, что у нас мы умрем в один день когда-нибудь. То есть у нас не будет проблем никогда. Но уже медовый месяц проходит. На самом деле как-то меняется все. Проходит медовый месяц, и люди чувствуют, что как-то они уже стали другими. Они видят какие-то недостатки. То есть пока есть вот эта вот влюбленность, мы не замечаем недостатков. Кажется, все на самом деле как-то трансцендентно, духовно. Никаких проблем, на самом деле. Жизнь так изменилась, я такой счастливый. Все хорошо, знаете. Все божья роса, как говорится. И тут вдруг проходит месяц-другой, и она замечает за столом, да он же чавкает. Чавка, как поросенок, не могу терпеть, что такое? Надо сказать им об этом. И начинаются вот простые вещи, но они уже беспокоят нас. Кто-то чавкает, кто-то шаркает ногами, ходит по квартире. Кто-то зубную пасту выжимает вот так посередине, а нужно с краю, понимаете? Кто-то картошку чистит толстой, другой тонкой, и возникают серьезные проблемы. Из-за чего? Из-за чего. Просто привыкли друг к другу. Просто мы, оказывается, разные. Мы не сошлись с характерами, через год они уже выясняют. Мы характерами, оказывается, не сошлись. Мы не знали друг друга на самом деле. Поэтому любовь с точки зрения веды, знания, должна быть в знании, не в невежестве. Люди любят, но не знают. Понимаете, какая? А потом узнаем. Главное, что любим. Но когда они видят реальность, говорят, нет, мне такой не нужен человек. Любовь переходит в отторжение, в ненависть дальше. Это природа чувств. Если мы что-то делаем постоянно для чувств приятное, это присвящается, мы продолжаем это делать, что будет? Будет ненависть, отражение, все, раздражение возникает, гнев возникает. Почему же наши ругаются? Как кошки с собаками. Потому что они одни и те же, они как бы не меняются. А нам нужно обновление, освежение, очищение, верно? Это называется йога. Чтобы, если мы начнем все освежаться, обновляться в течение жизни, то нам будет интересно общаться друг с другом. Мы всегда что-то новое будем проявлять. А это называется уже йога. Сознание должно развиваться по вертикали. не по горизонтали ползать, а по вертикали. И мир по горизонтали, видите, он тесный. Тесно, мы мешаем друг другу, расширяя свои владения, мы упираемся в заборы соседей. А по вертикали безграничное продвижение может быть. И вот путь по вертикали развития сознания называется сознание Кришны, там, наверху. Или сознание Васудевы, или сознание Бога, так скажем. Мы смотрим на жизнь как? С точки зрения денег, с точки зрения семьи, нации и так далее. А кто-нибудь смотрит на жизнь с точки зрения Бога? Редкий случай. Вообще люди думают, это непрактично. Это иногда нужно думать в церкви, там, за упокой душу или очисти меня от грехов. А потом, зачем об этом думать? Потом у нас есть реальные дела, работа, деньги, семья и так далее. Нет. На самом деле это самый практичный принцип. Если мы не обновляемся, то мы не можем быть счастливы. Здесь говорится, покоя не будет. Если у нас будут все новые и новые желания материальные, это не поможет. Просто это беспокоит человека, беспокойный ум. И он это принимает за жизнь. Беспокойство ума или возбуждение ума принимает за реальное существование внутреннее. Почему лезут в горы люди? Скучно дома. Нет адреналина, не хватает жизни. Скукота. Парапланы, дельтапланы разбиваются часто, рискуют жизнью. Люди лезут, куда они просят вообще. Дети тоже, когда не хотят скучать, им там, везде они. Пока вы тут сидите, они уже все под полом, все проверят, под потолком, все. Нет скуки. Им, у них жизнь интересная, потому что это называется игра. Игра обновляет. А когда наша жизнь одно и то же каждый день. Работа, дом, магазин, стирка, уборка, работа, дом, магазин, стирка, уборка. Проклятая эта жизнь, говорится. Как проклятая? Света белого не вижу. И вот духовное сознание, оно обновляющееся. Нава, ява, нам, ча. Природа души такова. Почему мы этого хотим? Новизны. Хотя мы должны стабильную жизнь, как океан, говорится, он стабилен, не уходит с берегов. Но он всегда наполняется при этом. Такой пример. Он наполняется, но из берегов не выходит. Вот такого величия и могущества океана. Это сравнивается с большим-большим сознанием, сознанием Кришны. То есть преданного желания тоже приходит, но не беспокоит его. Почему? Например, кто-то здесь достанет из кармана пачку денег, 100 долларов купюр. Мы обратим на это внимание, но не беспокоимся, верно же? А что беспокоиться? Не наши деньги, верно? Деньги-то не наши. Мы знаем, что они принадлежат этому человеку, но беспокоиться не надо. Хотя это, конечно, любопытно, вот, но беспокоиться не будет. А теперь представьте, вы идете по улице, и эта пачка денег лежит на улице, и никого нет. И вы чувствуете большие беспокойства, правда же? Так, по сторонам оглядываетесь, никого нет, и вы начинаете беспокоиться, берете, вы боитесь, куда-то прячете, куда-то бежите. То есть чувство собственности вызывает беспокойство. Что теперь мне с этим делать? То есть я обретаю что-то, а потом, что мне с этим делать? Как сохранить, как уберечь? И чтобы не было беспокойств, говорится, не мама, думайте, ничто мне здесь не принадлежит в этом мире. Ничего не принадлежит. Даже моя доля, которая мне выделяется, она принадлежит для определенной цели. Для того, чтобы я это хранил и стерег всю жизнь. Сказал, истерег. Сторож денег называется. Богатый – это тот, кто обменивается постоянно, но счастлив. Богатство – это синоним счастья. Бог богатый, самый счастливый поэтому. Это интересно, что с точки зрения Бога мы ничего потерять не можем. Потерь никаких не существует. Потеряли деньги, кто-то нашел, Бог же ничего не потерял. У Бога ничего не теряется. Все, омпура нам все полностью, все ему принадлежит и так. Потому что может менять это все местами, из кармана в карман. Ничего не меняется. Есть одна история на этот счет. Как правильно пользоваться собственностью, чтобы не было никаких проблем. Это вот здесь важный принцип. Жили два брата. Это реальная история, она где-то описана. Один брат был женатый, у него была семья, дети, а другой был холост. Ну, жили они по соседству, у них было одно пшеничное поле, они его возделывали. А урожай делили пополам, 50 на 50 пшеницы. И так они жили, но этот вот брат, который был неженатый, он плохо спал по ночам, потому что думал о своем другом брате, женатом. У него же семья, детей много, их кормить надо. А у меня нет семьи. Я ему говорю, бери больше, зачем 50%? Тебе надо больше, у тебя семья, тебе кормить надо семью. А ведь он не соглашается же, брат. Говорит, нет, пополам будем делить, все. Не буду брать больше. Нет, я так не могу спать спокойно. Он поднимается ночью, берет мешок из амбара, зерна, и тайком подсыпает ему туда. И потом спит спокойно. А тот женатый тоже плохо спит. Тоже ворочается и думает, вот мой брат, он же не женатый. Я ему говорю, у меня вот хоть на старости лет дети позаботятся, понимаешь? А у тебя же никого нет. Бери больше. Накопи, чтобы у тебя был запас какой-то на старости лет хотя бы. Не берет же, а? Нет, 50 на 50 все. Нет, он тоже плохо спит, берет мешок из своего амбара и подсыпает ему туда. Тайком. Так они подсыпают друг другу каждую ночь по мешку зерна. Количество собственности не увеличивается, не уменьшается, смотрите. А любовь развивается. Вот о чем говорят веды. Это деятельность в знании. Деятельность должна приносить счастье. Развитие любви в обществе людей. Если деятельность не развивает счастье, если люди становятся врагами, завистниками, жадными и ворами, это не называется деятельность, это называется викарма. Деятельность направлена против себя самого. Вредоносная деятельность. Не рекомендована человеческому существу. Итак, когда люди действуют без чувства собственности, они же будут действовать все равно. Без чувства собственности. Они развивают особый вид отношений и сознания. Это другая уже культура, духовная культура. Как иногда можно привести пример такой воображаемый. Воображаемый пример. Мы сейчас немножко попредставляем с вами. Представьте на одну минуту, что мы все стали с вами миллионеры. Здесь сидящие все миллионеры. Вот ребенок, девочка, миллионер. Это тоже миллионер. Тоже все-все миллионеры. И тоже миллионеры. Мы выходим на улицу, там тоже все миллионеры. И старики, и дети, все. Да, что мы будем делать, скажите? Арабские Эмираты. Лучше даже. Нет, Арабские Эмираты никуда не годятся. Тут Майкоп. Это Майкоп, это не Эмираты. Тут все миллионеры, представьте. И что будем делать, миллионеры? Кто будет мести дворы? Миллионеры. Кто будет готовить пищу? Миллионеры. Кто будет мусор выносить? Миллионеры. Что изменится? Скажите. Ради чего тогда люди будут работать? Если наша цель стать богатыми всем, хорошо. А потом что мы будем делать с этим богатством? Мы не знаем. В том-то и дело, что мы не хотим, чтобы все были миллионеры, правда же? Невыгодно это. Выгодно быть 1-2 миллионера, 3 в городе, все. Остальные как раз удобный материал, можете их нанимать, вы можете, вот это богатый называется человек. Когда говорится, нет, это не богатый человек. Это демон, который хочет за счет других людей, имея просто какие-то деньги. Поэтому цель становится просто деньги, 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 деньги. Но где любовь? Даже в семьях. Посмотрите, где эта любовь? Она уменьшается. Мы были недавно в Запорожье. Последний случай в Запорожье. Знаете какой? Женщина одна, свой младенец выкинула с моста в воду. Там высокий мост огромный, 35 метров. Там плотина какая-то, там высоченный мост, вот этот, Днепр там или что. И сбросил, он ей не нужен просто. Он как-то не разбился, выжил, его достали, но с этой женщиной там суд сейчас разбирается, весь город знает об этом. Где любовь, мы спрашиваем, что за странные вещи, откуда это все? Где любовь даже к самому себе у человека? Если он говорит, себя влюбить, ну как? Если он свою жизнь прожигает напрасно, где какая вообще любовь? Если его пища нечиста, привычки нечистые и прочий образ жизни нечистый, то где любовь, где уважение вообще? Любовь означает прежде всего чистота. Можете что-то нечистое предложить? Тому, кого вы любите. Невозможно. Прежде всего, позаботьтесь, раздумайте о чистоте. Любовь. Самая чистая пища, это то, что готовит бабушка для своих внуков. Вот энергетически. Она старается, знаете, какую любовью готовить. Но самая вкусная эта пища. Ведь мы же едим вкус, не просто килокалории. Нас научили считать в килокалориях все. А мы килокалории не едим. Мы едим блины со сметаной. А по килокалориям зачем блины? Вот я вам сейчас отдельно муку дам, отдельно масло, отдельно сметану, отдельно воду. Вот и смешивайте, ешьте, там все килокалории есть. Нет, мне нужен вкус. Вкус. И как вот живопись? Художник рисует и передает настроение. Краски те же самые. Берете те же самые краски, у вас совсем другое настроение получится. Так же и повар. То есть, например, в семье. Это очень важно. Если вы готовите для себя, пища получится плохо. Если готовите для других с любовью, пища будет потрясающая. Так ведь говорится, пищу без любви не принимайте. Вообще, не считайте, что это пища. Человек питается только любовью. А вместе с этим, может быть, какие-то килокалории. Это уже простой момент. Неважный такой же момент. Само собой, что-то вы съедите. Но пищу, которую получает душа, это исключительно любовь. Бхакти. Поэтому цель и смысл всех духовных поисков – это бхакти, любовь к Богу. Потом любовь к ближнему. Потом любовь к самому себе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лги, это к себе уважение. Итак, следуя этим заповедям как бы чистоты, чистота сестра божественности, мы начинаем понимать, что такое настоящая любовь. Не вожделение, не кама, не эгоизм. Знаешь, что такое любовь материальная? Когда из любви к одному человеку, мы убиваем другого человека. Когда из любви к своей семье, мы обманываем все другие семьи. Когда из любви к своей нации мы уничтожаем другую нацию. Любовь относительная, она очень опасна. Любая относительная любовь, она очень опасна. За ней кроется насилие и ненависть. Любовь и ненависть – это двойственность этого мира, говорится. Один шаг до этого. Если вы кого-то любите, пылко, ярко, однозначно, что вы кого-то также возненавидите. Гуна страсти говорит об этом. Природа гуны страсти такова. Но в гуне благости мы любим не тело, поэтому там нет страсти. Как вы любите свою мать? Уже по-другому, правда? Она старая, некрасивая, а вы что, не любите ее? Вы должны любить ее. Как вы любите дочь? То есть еще другие формы. И природа, она устраивает это с нами. Хотим и не хотим. Мы выбираем только один объект страсти за всю свою жизнь. Один выбор есть у нас, быть счастливым. А потом уже выбирать ничего не можем. Вы выбрали какого-то мужчину, мужья. Вы любите его. Вам повезло, он вас тоже любит. Хорошо, выбор состоялся, прекрасный, замечательный. Свадьба. Вы счастливы. Потом рождаются дети, вы их не выбирали. Вы их не заказывали. Они появляются вот такими, как есть, принимаете их, неважно, больной он рождается или здоровый, с дурным характером, или с каким-то еще девочкой или мальчиком. Принимайте, любите, все. Вас никто уже не спрашивает. Хорошо, они подрастают, привозят друзей еще в дом приводят. А вы их точно не выбирали, таких друзей. И вам придется с этим тоже соглашаться, как-то мириться, как-то жить, любить. Они еще больше подрастают, и невесту в дом или жениха, а вы уже точно такого жениха никак не выбирали, знаете. Вот, ну вообще, даже представить во сне не могли такого жениха. И тем не вам придется соглашаться и с этим. И постепенно, если вы живете долго, из долгой жизни тебе говорят, благословляю. Если живете долго, вы научитесь любить всех подряд. Без выбора. И в этом смысл, глубокий смысл. Природа, она поступает так. Если мужчина и женщина, это обычно на сексуальной основе очень сильная привязанность возникает сначала. Известно, что она потом трансформируется. Но роль детей очень важна. Дети отвлекают внимание от сексуальной привязанности. Днем и ночью. Или на этом корми, бессонница, не дай этих отношений, правда? Кажется, что лучше бы как-то куда-нибудь сдать его, пусть его там где-то вот воспитывают, дать пожить нормально. Нет. Чем больше детей у семейного человека, тем чище он становится, говорится в ведах. Потому что его внимание становится чище уже, не на сексуальной энергии только, а на каких-то еще более-более высоких энергиях. Он воспитывает ребенка, он там делится уже настоящей любовью, чистой, более чистой любовью. Самая чистая любовь – мать и сын, отец, дочь – это сокровенные отношения очень. Но это материальные отношения. Здесь же говорится о любви к Богу, это еще выше. И откуда мы получим это понимание? Сначала отца и матери должны получить, по идее. По идее-то, вообще-то. Именно с их любовью должна это прийти к нам, традиция. Она так естественно. Но поскольку мы не получали ни от отца, ни матери таких, может быть, представлений полных о Боге, о божественной любви, то нужен духовный отец, духовный учитель. Об этом также будет говориться в этой книге. Если хочешь узнать истину, иди обратись к духовному учителю. Это твой отец будет духовный. Ты получишь от него знание, что он видит истину. Итак, получив знание духовного учителя, мы сможем жить счастливо во всех своих сферах жизни. Профессиональной, семейной, духовной, общественной, какой угодно. Почему? Потому что это будет путь отречения. Страдание означает путь привязанности. Счастье означает путь отречения, путь свободы. Давайте обсудим эту тему вместе теперь. Я сделал просто вступление небольшое. Это большая тема очень. На несколько семинаров. Мы просто знакомимся. Да? Да, вопрос сложный со штанами. Как же штаны с Богом связать? Но я понимаю так, что штаны носит муж, верно? А муж служит Богу, верно? Значит, вы служите Богу. Значит, хорошо, что штаны есть, можно постирать. Есть возможность постирать штаны. Порядок такой, обычный, классический порядок, что муж служит Богу, а жена служит мужу, помогает им. Обычный порядок такой, древний. Может быть, сейчас мужья, они забыли о Боге, конечно же, поэтому это трудно связать, особенно штаны мужа. Но если муж преданный Богу, то это все связано. Но это большая удача для женщины, если такой муж попадается. Раджа-риши, он как бы и в материальном смысле велик, и в духовном велик. С таких людей начинаются династии именно, семейные традиции, глубокие. А когда он уже теряет величие, династия исчезает. Еще, пожалуйста. Что думаете на этот счет? Страсть, от страсти не отказываются, страсть занимают, используют. Отречение – это значит использовать правильно. Не выбросить, а использовать правильно. Это лучше, чем выбросить. Подлинное отречение называется юктовая рагья, когда вы занимаете, используете это. Вот ракета, там три ступени, да, или больше. Вот прогорает одна ступень, это отречение, она отпадает, когда прогорела. Следующая зажигается, тоже прогорает, отпадает. Используется. Если вы отбросите сразу все три ступени, куда не полетите. Так? Их нужно выжечь. Освободить энергию оттуда. Страсть – это энергия. Освобождайте энергию. Если знаете цель, страсть поможет вам начать движение. Страсть – это уже переживание, это уже цивилизация, это уже какая-то любовь, какое-то понимание человеческих отношений. Страсть – это уже определенные ценности человеческие. Они используются. А потом они трансформируются на более высокий уровень. Да. Труднее немножко это. Не проблема для мужчины. Мужчина без женщины может вообще без штанов ходить. Одно гамче, ему все равно. То есть мужчина без женщины, он абсолютно не развивается. То есть там нет в уме женщины или связи какой-то вот такой внутренней. В семье? Это значит, мужчина, он ставит цель в жизни, это мужчина. Мужчина без цели не реализован. Цель есть у него. И когда есть цель, он ищет помощника. Это женщина, обычно жена. Вот такую роль он играет. Это очень хорошая опора. Лучшая опора.
А если женщина не замужем остается
всю жизнь? Всю жизнь? Может быть, карма такая у нее?
Но она может всю жизнь.
Может. Да, конечно. Она может выйти замуж как бы за Бога, так говорится. Дух. Духовное. Духовное, что такое термин духовное? Духовный, материальный, как видите. Это хороший вопрос. Сначала для этого нужно использовать философию сначала. Начальный этап. Рассуждаем логически и можем видеть разницу между материей и духом. Я не это тело. Я не этот ум. Кто же я? Вот поезд начинается. Философия Санхи разбирает на части все составляющие тонкие этого тела. Философия. Рассматривает. И потом обнаруживается последний элемент, сознание уже, душа. Выясняется, что он не существует. Но она не утверждает, что это такое. При помощи ума философии это уже нельзя понять. Душа описывается так в Бхагавад-гите. Если кто-то говорит о душе, видя душу, передает это, вы слышите и вы начинаете думать, не может быть, это какое-то чудо. И когда вы видите глазами душу уже, вы скажете то же самое. Не может быть. Это какое-то чудо. Она пишет словом «ачинтья» – непостижимое. Или божественное просто. Что такое душа? Частичка Бога, говорится. Ачинтья – нельзя представить, что такое божественное. Но, тем не менее, можете это пережить, потому что вы и есть душа. У вас есть божественная именно энергия, суть. Суть каждого из вас – это божественная энергия. А вот я не палец, я не рука – это понятно. Я могу без пальца, и личность не меняется от этого, нисколько. И тело, оно физически функционирует, но это никак не связано с моим сознанием. Например, я пью эту воду, и вода становится моим телом. Она входит туда, вживляется. А потом я иду в туалет, и выходит часть. И я от этого не меняюсь. Вот тарелка пищи, я ее съедаю, это уже я, видите. Только что это не я был, теперь уже это я. То есть это обмен веществ. Тело постоянно в обмене находится веществ. Я меняю тело постоянно, тело меняется. Каждую секунду. Воздухом дышу, пью воду, пища, выделения постоянно происходят какие-то. Знаете, с какой скоростью это происходит? Триллионы операций в секунду делает атомы вот эти, обмена веществ. С гигантской скоростью, на самом деле. Это через 7 лет все клетки в теле заменятся полностью. Все. Другое тело у вас. А вы даже не замечаете. Ваше сознание просто живет в этой машине. Меняет там детали, там ремонтирует, заливает что-то там, выбрасывает какие-то вещи. И все. А вы в той же машине сидите и едете. Я не этот ум также. Попробуйте умом управлять, и он вас не будет слушать. Согласны? У него будет свое мнение на этот счет. Значит, вы также не ум, вы что-то другое. Вы можете обнаружить. Йога позволяет это делать. Вы медитируете на себя, то есть вы углубляете себя, и вы начинаете понимать. Но на более зрелом этапе вы даже не размышляете об этом. Вы видите дух и материю. Глаза, знания существуют. Как видящий, смотрящий может не видеть, или слушающий может не слышать, говорится. Если вы различаете любовь и вожделение, вы уже приближаетесь к этому видению. Отличаете любовь и вожделение? Значит, вы отличаете материю и дух. Отличаете жадность от ответственности? Значит, уже отличаете кое-что, уже в чем-то разбираетесь в этих тонкостях. Почему люди ошибаются? Не различают материю и дух. Они верят тому, чему верить нельзя. Подходит мужчина к женщине, красиво одетый, он только что из машины вышел, знаете, он в духах весь. У него там, может быть, есть чековая книжка, и он говорит, что вот я хочу с тобой строить отношения и прочее. Он обещает, и что-то обещает, она верит. Но в шастре говорится, не верьте людям слишком страстным, они непостоянны в своих обещаниях. Они никогда их не сдерживают, на самом деле. Или женщина поднимает юбку вот так вот сейчас в крупных городах, или вообще ходит непонятно как. И она привлекает мужчину. И мужчина верит, что это вот привлекательная женщина. Ноги у нее красивые, потому что. Вот хотел бы на ней жениться, вот там ноги очень интересные. Дрыгает ногами очень интересно. Жена. Жена это совсем другое понятие вообще. Женщина это одно понятие, жена это совсем другое понятие. Если вы этого не различаете, значит вы еще не различаете дух и материю. И так ошибки на каждом шагу, потому что нет знаний. Где истинные ценности в человеке? Истинные ценности не обманывают. И в каждом есть истинная ценность. Нам только нужно это увидеть и общаться на этом уровне. И вы увидите, что мы можем создать все должным образом в своей жизни. Независимо даже от кармы. Потому что эта деятельность называется а-карма, она очищает карму. Духовная деятельность очищает карму, меняет судьбу. Люди прозябают, потому что не могут изменить свои вкусы. Попробовал человек сигарету, и он всю жизнь не может расстаться с ней. Проблема, видите? Вкус привязал его. Очень сложно. Вкус определяет судьбу, карму. Хотите знать свою судьбу? Посмотрите на свои вкусы, и все будет ясно дальше, что будет с вами. Но вы же знаете тоже. Если видите, что тот пристрастен к алкоголю, вы же знаете, что с ним будет в будущем. Уже примерно догадываетесь. С наркоманом еще проще, там более еще интенсивный процесс. Если наркоман, тоже ясно. Ясно, как божий день, что будет дальше с ним год за годом поступательно, к чему он придет. Будущее известно. И у нас тоже свой вкус, верно же? Есть люди более отрегулированные, но они живут типичным образом, типичным. Ничего нового нет, потому что вкусы те же самые. Мы идем по своим вкусам. Эта судьба определяется вкусами, запахами. Вкус жизни. Если мы хотим изменить судьбу на самом деле, то меняйте вкусы. А это трудно, вот это йога уже. А вкус, говорится, не спорят, потому что это невозможно. Если у меня какой-то вкус, я не могу его изменить, потому что они их не спорят. Это невозможно изменить. Но йога может изменить. И вот это духовное развитие. Материальный способ это нельзя изменить. Вы не можете горшок из-под вина вымыть вином. Материальное не поможет нам достичь такого развития и совершенства. Лишь только видимость создать, что у меня есть много денег и какой-то материальный внешний успех. Но мое сознание, мои вкусы не меняются при этом. То есть люди могут иметь дипломы, высокое положение в обществе, а живут при этом как животные. Их привычки. Вот в чем проблема. Они создают видимость удачи. демонстрирует это. У меня нет проблем, но проблем пишет. Такая независимость. А на самом деле нет. Все порабощены этими законами. Поэтому, когда воспеваете Хари Кришна, что происходит? Почему так благоприятно? Вкус высший приходит из этой вибрации, духовный, и ваша судьба меняется. Даже хотите или не хотите, потому что вкус проник. Вы же не забудете этот вкус. И он проникает незаметно, потому что он естественный. Атмосфера складывается естественно, хорошая, трансцендентная, чистая. Все, и потом начнете искать, думать уже о жизни, сравнивать как-то волей-неволей с этим. Даже если говорит, случайно соприкоснетесь с трансцендентной вибрацией, все равно жизнь будет меняться. Уже очищение начинается. Или вкус просада, освященной пищи, можете поесть просто. Если вы даже в первый раз поедите, не знаете, что это такое, у вас жизнь изменится к лучшему. Как просто, видите? И сложно в то же время. Где взять этот вкус? Я бы рад был, но где этот вкус? Вот мне нужно найти источник вкуса. Все в моих руках тогда жизни. Люди не имеют высшего вкуса жизни, поэтому, страдая, они принимают интоксикации, большей частью времени проводят. Принимают интоксикации. И в других местах, где они там могут забыть реальность. Я зашел недавно в интернет-клуб, чтобы почту посмотреть на Украине. Там какой-то молодой человек сидел, играл в компьютерную игру. Ну что, во что там играют эти современные подростки? И там супер игра, конечно, была, знаете, реальность там на экране, реальность настоящая вообще, там такие всякие коридоры там запутанные, подвалы там, лестницы, и что у него там, в ружье у него там, автомат и с мушкой. И вот он его ходит, и вот в этом компьютере, в этом коридоре, ну, здесь туда погружен, входит в этот коридор и ищет, кого там пристрелить вообще. И только на какое-то движение, бить сразу туда, сразу, нужно бить туда, гранату там или пулю какую-то, взрывать, все. И вот он целый день с этим ружьем ходит в этом компьютере. И все. Это их вкус жизни. Вот у него человек, вот вы его бабах и убиваете, и никакой ответственности, что это игра. Вы знаете, что сейчас происходит в Англии, в Америке, в детских школах? Вот сейчас схватились за голову. Они, шутя, убивают друг друга. Потому что это в компьютерной игре есть. Вы нажимаете, он берет настоящее оружие, и также нажимает, это игра, и убивает. Это превратилось просто в игру. Такой вкус просто. Очень интересно, знаете, убить человека. Вот видите, какие вкусы. Так что давайте петь Хари Кришна в магазинах, на улице, везде. Пока не поздно. Правда, это хорошо? Ну, в магазинах не будем петь пока, я думаю, да? Милиция не разрешит.
Но...
Видите, как развиваются вкусы, извращаются вкусы. Поэтому их нужно очистить. То есть ведическая литература, она как бы предсказывает вот этот век Кали, который сейчас мы живем. Есть предсказание этого века Кали. Что в этот век Кали самое лучшее средство защитить себя, свой разум от всех этих недостатков. Их очень много становится в век Кали, много вражды, много низших вкусов проникает в человеке. Самая лучшая — это вибрация. Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе. Трансцендентный звук. Он проникает просто сразу в сердце, говорится. Даже если мы не понимаем, ментал не понимает, то в сердце духовная вибрация проникнет туда, а оттуда она даст о себе знать. Очистит изнутри. Так просто. И так хорошо. Имена Бога воспеваются в Кали. Это было 24 года назад, 1985 год, осень. Я в то время был как бы экстрасенсом. Ну. Да, я ауру смотрел, там, то есть я вот практиковал какие-то такие вещи, пытался понять жизнь после смерти. У меня было несколько выходов из тела после клинической смерти, у меня был такой опыт. Я очень гордился этим, потому что на фоне того времени я был, ну, понимаете, я считался вообще очень продвинутым. И, конечно, я был в подпольных этих кругах Петербурга, в разных, там, и черные маги были мои знакомые, и наркоманы, хотя я сам никогда не принимал наркотики. Но я искал, мне нужно было найти жизнь после смерти, вот это меня интересовало. Я верил с детства в это, что жизнь после смерти должна быть. И вот однажды друг мне сказал, слушай, тут какая интересная группа есть. в Петербурге. Их сейчас преследуют, то есть опасно там появляться, в принципе, но надо сходить. Мы любили такой риск с ним. Я говорю, что они делают, чем занимаются? У меня там уже было всего, я четко на них насмотрелся на Петербурге. Он говорит, они как-то пищу интересную готовят. Ну, для меня это как-то, знаете, было, пища, что такое пища? Что-то неважное. Не пойду в эту группу, пищу, пусть готовят. И вдруг сильно обиделся на меня. Там не обидчиво, тут он прям так, знаете, изменился, говорит, ты сначала посмотри, потом уже говорить. Вот как-то так, и я ради него говорю, хорошо. Я пойду, он говорит, я буду на работе, вот время на сутках, а вот тебе дам адрес, где они встречаются, иди. Ну, я думаю, так, конспиративно нужно. Они под преследованием, лидер у них в тюрьмах. Как же они там готовят пищу, чтобы потом в тюрьму их садят? Интересно, ну, давайте посмотреть, ладно. И я экстрасенс, к тому же так. Я в метро вышел в назначенное время, они же все опаздывают, преданные. Я пришел вовремя и смотрю, так я их узнаю вообще, я же экстрасенс, я должен угадать этих людей, должны обладать какой-то энергией особой. И мне не пришлось напрягать свои способности, потому что они ходили все по метро и что-то бубнили. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, руки в карманы правые, и бубнят мантру. Я думаю, ну конспиратор. Вот. В такое время они же раскусить, расплюнуть. Повторяют мантру, ходят свободно, как дома. Их больше и больше становится, знаете, такое гудение в метро такое. Им все равно, там люди, я думаю, странный народ какой-то. И мы ждали где-то полчаса, два лидера опаздывали. Эти два были инициированных преданных тогда. И они с этими, со всеми, с барабанами, со всеми атрибутами, с мешками, там, с просадом на программу ехали, везли, готовились это. Я этого ничего не знал, потому что они были нагружены. И вот эскалатор поднимался, и вдруг я их сразу заметил, как экстрасенс уже. Во-первых, они были очень спокойны, как будто они были не в метро вообще, а в каком-то другом мире. Совершенно у них были другие эмоции, другие. В чем-то они жили, одновременно действуя в этом мире. И вот, знаете, ауры какие-то. Ну, прям все пространство заполнили, сразу же все выхватили. Ну, вот это да. Что ж такое за практика у них? Я думаю, надо посмотреть. Я уже заинтересовался. И они так встали в центр метро, вот так вот глазами поверх посмотрели всех, сказали так, безмолвно. И мы подошли к ним. Сейчас мы пойдем на квартиру, и тут недалеко, метров 300 пройти. Но, пожалуйста, не все сразу. Возможно, слежка. Не выдавайте. И пошли вперед. И все такой... Ровной шеренгой за ними выстрелился. А я в конце. Я так забеспокоился, ну, конспираторы, сейчас же накроют всю группу эту вообще. Я иду, оборачиваюсь назад, никого ли еще там нет, хвоста какого-нибудь. Я первый раз пришел. И у меня был комплекс неполноценности в то время. Я стеснительный был человек на людях. Трудно было есть в гостях, скажем, или просто говорить что-то вот так вот. Это немыслимо было для меня. Я искал, куда бы спрятаться там. А дверь открыла интересная женщина, знаете, это была какая-то петербургская квартира, такая габаритные такие двери, как в сказке, это Петербург, и вот она, дверь открывается такая, знаете, там такая маленькая женщина, была с такой прической, вот какой-то такой, глаза такие у нее были, шальные какие-то такие, круглые, нос горбом такая, не ухаживает за собой, в трико такое, колени до пола висят, Евгения какая-то, в пусть лотос сидела целыми днями, и колени такие у нее. И так посмотрела, она говорит, заходите все, просто никогда, не исчезла просто, а нас там человек 20 было, наверное. Мы в эту квартиру, даже не разуваясь, зашли все. Я думаю, куда бы сесть, то, что было комфортно. И там был диван в углу вот так вот. И торшер перед диваном в углу тоже. Я думаю, за торшер на диван сел туда в углу. И сижу, и совершенно смотрю. Мне интересно. Я чувствую себя лучше как-то. Спрятался. Начали петь киртан. Вот как сегодня мы слышали киртан. И мне было не по себе, потому что какой-то горячий поток пошел на меня. Пот пошел. Просто такая энергия. Мне было тяжело очень с киртаном. И я молился. Кончилось все. То есть поток энергии мне был не очень выносим тогда. Киртан закончили, потом стали читать Гиту в другом изложении, тогда еще не было вот такого издания авторитетного. Ничего нового не услышишь, Гиту я уже видел, читал того издания. Стали говорить о реинкарнации, ну вообще ничего нового, я уже из тела тут вхожу давно, они тут только изучают какие-то азы. Нет, неинтересно. И потом какой-то человек из этих двух подошел ко мне и сказал... А вы знаете, что можно стать обезьяной в следующей жизни? Я вообще обиделся страшно на него. Почему он мне такое говорит? Какой повод дал ему, чтобы я стал обезьяной в следующей жизни? Ну все, надо уходить, все. И тут вдруг все как-то стало меняться, знаете, какое-то слово сказали, и все сразу как-то заговорили, сразу расселись, и как-то возбудились, заулыбались. Ну что такое? Просто слово какое-то, просад. Сейчас просад. И все раз, и сидят уже, и с тарелками уже. Я не знаю, тоже как сижу, уже тарелка у меня, я растерялся просто. И сижу тоже со всеми. Что же такое просад? Ну, это как раз та самая пища, о которой мне друг и говорил. Попробуй взять эту пищу. Ладно, экстрасенс, пробую. Рис. Рис. Рис был как живое существо, знаете, в руках. С кориандром, не молотым. И сколько риса, столько кориандра там было. Рис был недолавленный до конца, и кориандр тоже хрустел. Я попробовал этот аромат, полез, знаете, этот кориандр, думаю, ну и просад, что такое, какая-то специя тут одна. Чуть-чуть овощей еще было. Потом главное блюдо было халава. Халава называли. Но это было необычно, потому что сейчас халава нежная у нас, знаете, такая мягкая. Тогда они готовили на чугунной сковороде, жарили геркулес, хлопья. Жарили со всеми специями, была асафетида, там было много корицы, там был черный перец, там была мука, там был тмин, ну все, что возможно, куркума, там было все. Но главное корица. Такое пахучее, душистое. И потом изюм там был. Потом засыпали сахаром, когда это все раскалялось. Сахар таял. И вот мука нужна была, чтобы потом он был как-то рыхлился, не как стеклянный был, понимаете, чтобы можно было раскусить его. И потом молотком отбивали от сковороды. И вот халава, значит, и мне дынь на тарелку. А после этого я разогрелся, после риса, знаете, как-то так расслабился. Чувствую, что как-то мне уже лучше как-то здесь, естественно, себя чувствую почему-то, так теплее. Я вцепился в этот кусок, помню, уже без всякого стеснения стал отрывать там что-то, его размачивать, там, отгрызать. Этот аромат пошел внутрь меня куда-то, вот как-то, как эфирное тело, все, вот как раз пронизло меня насквозь все. И какой-то свет пошел. И такое счастье. И так люблю всех вообще. Я понял, наркоманы. Они тут все наркоманы, они тут наркотики в пищу подкладывают. Обычно так многие думают, да? Вот я был так же думал. Я думаю, ну я осмелел под наркотиком, ну сейчас, так, я сейчас буду говорить, сейчас я выясню, быстро, я же экстрасенс. Я так в глаза смотрю, думаю, говорю, а можно посмотреть на того, кто готовил? И смотрю в глаза ему, и кроме радости ничего не вижу, так вспышка радости, конечно, вообще, вам понравилось, и такой восторг, я был шокирован этим реакцией, то есть такая какая-то чистота вообще, думаю, что ж такое? И выходит человек из кухни такой, молодой такой, знаете, улыбается такой чистый, и говорит, вам понравилось, А ему в глаза посмотрю, а вы можете показать мне, как вы это делаете все? Он вообще был счастлив, знаете. Говорит, мой телефон взял, рабочий телефон, это все. Говорит, я тебя приглашу вместе готовить. Я пошел, думаю, я разберусь все равно с этим. Мне нужно было понять, откуда эта вот энергия, откуда такая силища. А я прихожу на квартиру, он на меня посмотрел. Это было уже через неделю-две. Посмотрел на меня и сказал, да, так на кухню нельзя идти. У меня были такие вот волосы, я был свободным художником, и борода. И он меня замотал вот так. Ну, стигель снимаю вообще. Иди ноги мой, руки мой, вот полощи. Руками лицо не трогать, пошли на кухню. Я вот так вот, замотанный, босиком, мокрыми ногами. Как в операционной, знаете. Я говорю, как аптека, все чисто, у него там ступка, нужно толочь специи. Он говорит, вот будешь толочь специи, я тебе буду говорить, что. Он объяснил значение каждой специи мне. Он все знал. Куркума очищает кровь, там асафетида, заменитель лука, чеснока, влагость, он тмин, все объяснял, для чего нужно, в какой последовательности это класть в масло. И все на глазах это делает, только не нюхай, пожалуйста. Пробовать нельзя, нюхать только. А как же не нюхать, думаю, что делать? Может, нос прищепкой, что ли, как? И в моем понимании было непонятно, как это же, запах попадает в нос. И это было чудо, одно из чудес. Когда я стал уже понимать, здесь что-то, какая-то мистика здесь присутствует. Потому что он, в его присутствии, я мог контролировать чувства. Запахи попадали в нос, но я их не нюхал. Я ими не наслаждался. Меня они не беспокоили. Говорит, они меня не беспокоили, эти запахи. Я понял, что это от него исходит влияние. Это тоже отметил. Приготовили 40 минут, неплохо. Хорошо, все, поработали. Я почему-то был так счастлив. Помогаю ему. Как-то легко, как воздух был. С ним так было легко общаться. И он тоже, видимо, так как-то ко мне расположился. Говорит, теперь самое главное будет прилагать к Кришне. Так вот, надо напрячься. Так, тут сосредоточиться, что он будет делать. Что мы с этой пищей делать? Он положил на одно блюдо, все по чуть-чуть, пошел в комнату, поставил изображение, тарелку перед изображением, взял колокольчик, встал на колени, вот это меня полностью убило. Ну, я разочаровался, ну, куда я попал вообще? Нет, только не это, только не религия. И головой в пол еще туда. Ну, все, как я ошибся вообще, как я ошибся в жизни вообще. Ну, как же я попался, как эта секта тут. Эти поклоны не выносил, в церквях там, знаете, эти плачи, эти поклоны. Зачем так унижаться вообще? Я никому никогда не мог поклониться в жизни. Нет. И я стою, значит, я краснею, мне дурно от этого поклона. А он не расстраивается, он колокольчиком, там что-то бу-бу-бу, так, знаете, жизнерадостно, так оптимистично. Я же слушаю эти мантры, я должен стоять, куда мне деваться. Слушаю мантры, опять свет какой-то пошел. Тепло, хорошо, боже мой. Меня уже не волнует его поклон. Все изменилось. Понятно. Говорю, ну какой же я глупец. Нужно было сразу понять. Мантры, звук. Я же уже об этом знал. Звук влияет на сознание, на психологический центр, чакры. Все ясно. Ну, мантры нужны мне. Я думал, ну мантры, наверное, секретные. Я думал так. И мы сидим за столом, говорит, сейчас пока Кришна поест, мы тут почитаем Гиту. Я уже понял, ну ладно, все понятно. Хватит спектакля. Все ясно, мы сели за стол, конечно, был праздник от этого просада, что-то было невероятное. Пир бедняка, достойный короля называется. Все просто, но просто потрясающе. И счастье потом неделю, вот просто в эйфории ходите. И вижу, наркотика нет, значит мантры. Я ем, и так как-то так вот, думаю, ну, а ты не мог бы дать мне эти мантры? Он аж подпрыгнул от радости. Я всегда удивлялся своему энтузиазму, знаете, в передаче все это. У меня и мантры, и изображение, и колокольчик уже все, и книгу бесплатно все дал мне. Я вот прихожу домой, представьте, там жена. Жена с маленьким ребенком, у нас студенческое общежитие. Я пришел в таком, такой заряженный. Вот, и смотрю на нее и говорю, так, сейчас я буду готовить. Она удивилась. А что ты будешь готовить? Ты же ничего не умеешь готовить. Ты никогда не готовишь. Я все время готовлю. Я думаю, на самом деле, я что же буду готовить? Я буду картошку жарить, сказал ей. А ты будешь мне помогать. Так волосы завяжи, ноги веди мой рот. И не смотри на меня, не оскверняй ничего, пожалуйста. Она подумала, где-то он был, что случилось? Он сумасшедший какой-то. Она мне ничего не говорила, она слушалась, пыталась понять, что будет дальше. А я считаю, что она такая послушная. Обычно жена, она со мной спорит, тут послушная, как шелковая. Моет кухню, все делает, картошку чистит, я спиной загораживаю плиту, чтобы она не видела, как я ее мешаю там. Ну, там я положил масло, конечно, туда. Я знал, что нужно масло положить в картошку, чтобы жарить ее. Соль нужно там посолить, ну и все. Понес всю сковородку предлагать в комнату. А жене говорю, так, постой в коридоре. Жене все готово, не мешай мне. Закрыл дверь на ключ, а там была щель хорошая. Ну, то есть студенческое общежитие такое вот простое. И она как бы ушла, а потом вернулась тихонько, она подсмотрела все. Что же там происходит? Что с картошкой закрылся вообще в комнате? С сковородкой, что он там собирается с ней делать вообще? Опасно ли это для жизни, я не знаю. И я положил эту сковородку, у нас не было чистой посуды, из которой никто не ел, прямо перед изображением. Взял колокольчик, у меня была проблема. Встать на колени мне было сложно. Думаю, нет. А потом, ну, ради науки вообще, ради эксперимента. Ради всего человеческого. Ну, жертва должна быть, ради науки. Я спортсмен, я сказал, ну это просто упражнение, хорошо? Это не поклон, ничего, просто упражнение. Да было такие упражнения, верно же? И вот я стану на колени, думаю, ну что я делаю? Как это? Я же никому никогда не кланялся вообще. И голова уже в пол уперлась, думаю, ну как идиот, полный идиот вообще. Хорошо, что никого дома нет, кто не видит. Колокольчик у меня, ну что, кошмар. Сковородки кланяюсь, ну что? И тут эти мантры под нос, значит, и как-то их там, я же ничего не понимаю, ни перевода, ничего, пытаюсь повторять, никакого экстаза, ничего. Ни тепла, ни любви, ну полный, я расстроился страшно, думаю, ну зачем вот этот вот поклон этот. И Женя говорит, все, заходи, концерт закончим, мы есть, все. Она заходит, молча, сковородка на столе, и мы прям с этой же сковородки едим, ну как обычно, знаете, в семье. Вилками, значит, вот. Я пробую, и сырая картошка. То есть где-то она подгорела, где-то сырая. Где-то соленая, где-то недосоленая. Плохо перемешана, сухая. Ну, вся такая вот странная. Ну, а я привык есть что угодно. Я ел сырую картошку запросто в то время. Вообще не жарено. Значение пищи не придавал. И тут я ем эту картошку, и такая теплота внутри. И она, как бы, это мысль моя, как бы, кажется мне. Она всплывает вот мне в ум. И что я слышу изнутри? Ты плохо пожарил картошку. Я возмущаюсь даже, помню. Ну и что так? Какая разница, есть же можно. Снова ем картошку. Мы молчим. Снова такое же ощущение. Снова всплывает. Снова мысль. Ты плохо пожарил картошку. И мне уже не по себе. Думаю, ну в чем дело, в чем проблема? Что нельзя есть, что ли, картошку такую? И третья мысль меня уже все, она просто меня убила, нокаутировала. Вдруг всплыл такое, знаете, такое мягкое, нежное, но правдивое. Ты вообще в жизни ничего хорошего не сделал. И я в этом мгновении понимаю, что это чистая правда. Но мне 27. Я ничего не сделал. И более того, даже не собирался ничего хорошего делать. И меня это так расстроило. У меня какая-то эмоция началась подниматься изнутри. Меня горло уже душит. Я глотать картошку не могу. А жене говорит, ты знаешь, что мы с тобой едим? Мы едим освященную пищу. И она мне знает, что говорит. Я говорю, я тоже хочу готовить освященную пищу. И я понял, это не наркотики, это не просто мантры. Ну что, неужели это Кришна? Вот с этого началась моя реализация, понимание этих вещей. А потом уже, конечно, было изучение, была философия, практика долгая, и поездки в Индию, и духовный учитель, и все остальное. Там уже это все от картошки пошло. Жаль. От просады. И даже имея такой опыт, когда мы приехали в Джаганнатхапури, и там попробовали просад, этого никто не ожидал. Какой там просад, какая там освященная пища. У вас просто физическое тело просто отсутствует, поэтому его просто нет. Такое ощущение. Люди тратят большие деньги, чтобы приехать в Джаганнатхапури и поесть там. Из Америки, откуда, из Австралии, из Европы, откуда угодно. Освященную пищу. Здесь это уже традиция, она в полном упадке. Пища это просто какой-то мусор. Не обладает силой такой очищающей. А изначально, видите, пища была очень важна. Вы то, что вы едите, говорится. И вот я пришел через пищу. Потом все уже осмыслил постепенно. Да? Да? Так она с тех пор и готовит освященную пищу. Дочь тоже преданная. Ей сейчас 24 года. Она имеет также посвящение. Она не ела никогда мяса, рыбы, яиц. Вообще нет такого опыта у нее. Она знает совершенство Бхаратнатьям танец классический. У нее высшее образование. Причем сама она все закончила школу, сама поступала. Мы ее в школу практически не отдавали. Вегетарианка. Повторяет мантру 6-летнего возраста. Сама начала, мы никогда не заставляли. Сначала подражала мне, тоже мешочек заказала, четкие сандалы и ходит тоже. Все, 16 кругов, все. 5 минут там прошло. Я ее ходил, здорово у тебя получается, 16 кругов, так быстро, молодец, все, позволял ей. Говорю, покажи, как ты повторяешь 16 кругов без мешочка. И потом она показала. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари, 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 Рама, Хари, Рама, Рама, Рама. Все, 16 кругов. Все. Ребенок. Мы восхищались, молодец. Потом уже она встретила духовного учителя, она влюбилась в него еще, ей было, по-моему, 5 лет. И она не могла уже ни о ком думать. Увидела его. Он ей гирлянду подарил в Петербурге. Она пришла домой и в этот же день сказала, буду писать письмо и дружу с вами. Она писать толком не умела. И она вместе с матерью там села, там как-то там что-то она вычертили там, дорогой, наверное, с вами там, Хари Кришна, меня зовут Лила, я живу в Петербурге, и что-то там написала, что хотела, отправили это письмо ему. В том отправили по адресу, все. Он его получает письмо это, вот 5-летней девочки, через год приезжает, а у него эфир к бабушке, а я остался, я присутствую. И он это сел на асану, и первое, что он сделал, это письмо всем показывает, где Лила, ее Лила звали. Я так растут, на не уехали вообще. А он, оказывается, читал письмо, он ее ищет. И потом я им это сказал, плачет, сидит ребенок. Еще буду письмо писать, все. И все, с тех пор. Так ее духовный отец собрался. С 5-летнего возраста. Сейчас едет на тур в Польшу к нему. Там большие туры проповедничества. Да.
Вы же упоминали, что с философией начинается, да? Ну, вот немножко взяли с Кришну, или там, о Кришне, что-то пишет для Бхагавад-гиты. И там есть такое выражение, но, честно говоря, это современное, оно пошло, это слово, я его, как говорится, употребил впервые Кант. Трансцендентально. Но это же термин, так сказать, выработанный европейским философом, немецким философом, где, значит, решается проблема, ну как, независимости объекта от субъекта. И это как раз укрепило взгляды материалистов. То есть они не опираются, что существует объект, и что они независимы от сознания. Так как бы.
На самом деле термины никакие не нужны, есть санскрит. На санскрите все ясно выражено. Но поскольку забыто все это. Да, да.
Значит, там говорится отрасль ментальности личности сознания Кришны. Его рассматривают как личность, как объект. Но вот этим хотели подчеркнуть, что он не обусловлен, но как раз трансцендентальность, она интересна. Ну, я не согласен с трансцендентальностью. Понимаете, почему я спрашиваю? Потому что я не согласен, что мир трансцендентальный. То есть, что гора, если будет иметь сознание, будет видеть себя тоже горой, какие-нибудь.
Надо сформулировать вопрос. Это сейчас как бы рассуждение. Вопрос надо сформулировать им. Сформулировать надо. Философия – это формула.
Я скажу так. Есть такое положение, что мы в иллюзии. Правильно? Майя исходит от иллюзии, она все ходит в иллюзию. И иллюзия – это как бы коллективная. То есть люди, они коллективные существа. И значит, они настроены воспринимать все определенные, как определенные формы. Я вижу гору, другие говорят, ну ладно, как от кого не спросить, все будут видеть. Если дать сознание горе, я нас как, я тоже гора, вот такой формы. А я с этим не согласен.
А вопрос в чем?
Вопрос такой. Трансцендентальность признается, так сказать, лежит в основе вот этого, применили термин, или мне это сделали. Потому что речь идет об иллюзии.
Так вопрос в чем? То есть я же уважаю вашу точку зрения, я же не могу спорить с вами.
Да,
вопрос. Ну, я понимаю, что сбило, так, а я что должен сказать?
Это признается, сам термин, он используется как...
Термины не важны.
Входит,
термины не важны. Санскрит есть. Это попытка объяснить санскрит.
Да?
Да, да, да. Потому что санскрит утраченный язык, вот в этом вся проблема.
А вообще там есть такая, философская проблема, как бы разъяснить, как бы
канги... Для этого нужно читать книги. Не только одно слово обсуждать трансцендентное, а в целом понять все. Потому что эквивалента нет. Браман – это санскритское слово, но эквивалента нет в русском языке. Поэтому это попытка, опираясь на какие-то современные представления, объяснить. Нужно прочитать всю книгу целиком. Не одно слово обсуждать постоянно, а все целиком прочитать, попытаться понять. Со стихами, с комментариями, со всеми объяснениями. Это будет философия цельная. Мы не можем на одном слове застревать только. И подчинить весь разум одному термину. Скорее нужно освободить разум и понять полное целое. Трансцендент – это лишь одно из нюансов, один нюанс философии. Понятия имею в виду. Браман. Браман – всеобъемлющее понятие. Для этого нужно прочитать всю Бхагавад-гиту, изучить.
Что в нашем случае означает
трансцендентальный? Трансцендентальный? Прабхупада вкладывал в этом смысл, что это за пределами. Представление ума и материи. Транс, над, духовный, то есть.
Да, ну,
это синоним духовности нашел.
Мир обитается из этих объектов, они не зависят от нашего сознания.
Нет, трансцендент за пределами гун природы. Вообще об объектах речи не идет. Трансцендент за пределами находится.
Но иллюзия то умом порождается. Все, что мы видим, является порождением иллюзии.
Иллюзия – это уже не трансцендентное сознание. Это уже под влиянием объектов находится человек. Тогда это уже иллюзия.
Ну, вообще это обсуждается. Есть какие-то, скажем, как называется, кришнаиты это называется, да? Кришнаиты называются, а сознание Кришны, это как?
В народе так говорят. Мы так себя не называем. Вайшнавы. Все философы, да, целая преемственность философов у нас. Все ученые. На этом все держится, на науке именно.
Но они материалисты.
Нет, трансценденталисты. Над материей. Над материей. То есть духовное над материей находится. Вот оттуда нужно мыслить, с той платформы.
Я думал наоборот, что трансценденталисты, они материалисты.
Ну тогда мы скажем духовные люди. Чтобы вот для вас, скажем так. Если вы так думаете, понимаете термин.
Вот вы говорили, помните, говорите, пошло
и... Еще сейчас нужны вопросы.
Я вот хотела спросить, как быть, когда я стала изучать Кришну, да,
А что они не воспринимают конкретно?
Ну, не воспринимают, они говорят, все это объясняют, потому что где-то там...
Они не хотят воспринимать?
Да.
Или они с чем-то не согласны конкретно?
Ну, как бы, дискуссии, все, как бы, я там объясняю, и все, как бы...
Что не нравится? Вегетарианство не нравится?
И это тоже.
Тоже не нравится. Три этапа обычно человек проходит через, то есть получив вот это знание, проходит через три этапа отношений с окружающим миром. Первое, начнут смеяться над ним. Что ты вообще надумал? Вы жили нормально, что с тобой случилось? Давай по-человечески все как раньше. Потом увидят, что человек настойчив, они начнут раздражаться и даже враждовать, преследовать могут. А на третьем этапе будут восхищаться. Вот три этапа произойдут. Восхищение в конце будет, не сначала. Сначала они просто будут подумать, что с ума сошел родственник. Образумим. Не получается, будем гневаться. Может быть, так поможет, не помогает. Ладно, делай, что хочешь. Лучше бы ты умер вообще, чем пришел в сознание Кришны. И они успокаиваются вот так. Но потом, когда видят, что в результате происходит, говорят, это мой родственник. Он из нашей семьи. Святой появился в роду. Значит, род благословлен весь. Там нет святых, род проклятый. Проклятие выражается в том, что их не интересует абсолютно истина никого. Даже когда слышат, ничего не понимают. Глаза есть, но не видят ничего. Уши есть, но не слышат. Проклятие называется. Но если в роду появляется святой, все очищается. Они, конечно, возмущаются здорово, как вот у нас в России случаи. А, типичные. Жили ли люди нормально, ели мясо, пили водку по праздникам и прочее, прочее, прочее. Вдруг кто-то из детей стал Хари Кришна. И все себя вспоминают, оказывается, что мы все христиане. Хотя речи никогда об этом бы не было. И Библию никто не читал в жизни вообще. Вдруг они все поднимают флаг за христианство. Ну, хотя бы так не прогрессируют, видите, становятся христианами. Внезапное развитие наступает. Это образ жизни, это же сильнее, чем просто какая-то теория. Это образ жизни, ваше поведение другое уже. Ваша пища другая, ваша речь другая. Вот это уже под самый корень их подрубает. Все их основы как бы существования. Все держалось на чувственных наслаждениях. А теперь, представьте, вы бросили курить и пить. 50% ваших друзей просто не знают, что, как дальше общаться. На чем строится вообще этот мир? Но этот процесс необратимый, поэтому родственники, конечно, они будут сначала шокированы. Сознание, конечно, необратимый процесс в каком-то смысле. Потому что речь касается высшего вкуса. Вот один преданный, мы сейчас видели его в Фейсбуках. Он из Средней Азии. Он в своем поселке был известным человеком, певцом, на свадьбу приглашали повсюду. Он там пил, там пил, там на всех свадьбах пил, пел песни, был там адой, вот такой вот заводила. Ну и будучи еще молодым, уже получил болезнь неизлечимую. И врачи руками развели просто и все. Ну, он понял, ну как же так, я жизнь, что уже, все закончено у меня. Бессмыслица какая-то. И пошел нетрадиционные вещи искать, там бабушку какую-то нашел. Она ему говорит, мясо собак, вари, ешь, и все пройдет. Ну и он убил несколько собак, собственно, ручно и съел. Но что было самое интересное потом с ним? После этого он заметил, что все собаки в поселке стали его ненавидеть. Я подумал, откуда они узнали это все? Это все скрывал, то есть ни одна собака это не видела вообще. Вот где он не появится, собака его заметит какая-то, и в шерсть белом, там все агрессивные, такого не было. И потом по ночам стали его дома окружать и выть вообще. И он понял, что им требует возмездия. Я подумал, Бог что ли есть? И это потрясло событие его. Значит, если случилось что-то греховное, и он так расстроился, он вообще смысл жизни потерял, он стал принимать наркотики, никто не понимал, что с ним происходит вообще. То есть незачем болеют эти собаки эти еще, и все уже видели, что он опускается, просто становится непонятно кем. Все, и наркотики там, и водка все на свете. Все, не жилец вообще. Там был у него один друг, который дал ему этот совет. Ну, говорит, я дам тебе совет, конечно, что жить ты будешь вообще, вот, но оттуда ты же не вернешься. Он говорит, а я хотел как-то измениться. Я говорю, ну что делать, говори, я сейчас что угодно сделаю вообще. Иди, говорит, в Хари Кришна. Обратно ты не вернешься, но жить будешь. И он пришел в храм в Москву. Еще выпил полбутылки Напоследок? Я пришел в таком состоянии, президент посмотрел, говорит, да. Его потрепала мать здорово, говорит, накормите его просадом, займите служением. Вот, и все. Хороший преданный. Никакой болезни, ничего. И что же говорят родственники, знаете? Лучше бы ты вот умер тогда, чем ты сейчас, Хари Кришна, вообще. Это что-то. То есть это как бы экспресс-помощь Хари Кришна. Можно, есть много путей в мире, но это экспресс. Это лифт на сотый этаж сразу же. Можно по лестнице подняться, но это лифт. Если вам нужно быстро, заходите, кнопку нажимаете и сразу туда пойдете. 16 кругов мантры, 4 принципа и сразу там наверх, прямо. Если не торопитесь, то есть еще много всяких путей интересных. Но если торопитесь, вот знаете этот лифт, эту кнопку, на всякий случай. Жить будете вечно, но обратно не вернетесь сюда уже, в материальный мир. Все, вопросов больше нет. А, вы слушать пришли, оказывается. А я хочу с вами пообщаться. Это же не публичная лекция.
Самое интересное, что такое преданные, они вот ничего не задают. Задают обычно новички, а все преданные молчат.
Они уже получили ответы. И не знают, что делать дальше. То есть ответы задаются последовательно. Мы получаем ответ, пока мы его не воплотим, мы не получим новых наставлений. Последовательно. Поэтому многие молчат. Они работают над собой.
А вот энтузиазм можно как-то развивать, расширять? То есть что можно сделать, чтобы энтузиазм работать и жить в сознании Кришны?
Энтузиазм. Хороший вопрос. Энтузиазм – это проявление веры. Если человек энергичен, энтузиастичен, означает, что у него есть вера. Если вы общаетесь с людьми, у кого твердая вера, у вас будет очень много сил и энергии. Большой энтузиазм будет. Вот через общение можете получить, постепенно развить в себе это качество.
Вопрос можно?
Философский.
Я слушал внимательно ваш рассказ, как вы получили сознание Кришны. Я так раздумал и понимаю так, что ключевым моментом, то есть если вы не испытаете этого настроения, никакого нет смысла словами о чем-то там говорить, толковать. В ключевой момент вы должны испытать это состояние. Именно чтобы ваше сознание испытало эту радость. Без причины. Так и правильно?
Да, верно.
А все остальное это просто, ее же невозможно удержать постоянно в течение, ну скажем, всего цикла, когда мы активно работаем в течение дня, какие-то заботы пройдут, все. И надо регулярно это повторять, это состояние, испытывать. Не один раз
учиться. Поддерживать его.
Поддерживать, да. Оно может спухать и там слушать, пока оно не станет тотальным.
Да. Верно, совершенно верно.
То есть дело тут не в том, философия там, как мы что понимаем, читаем или не читаем, а если мы узнали вот этот вкус этого сознания, и будем его развивать. Оно само все проблемы решит.
Постепенно, да?
Да.
Угу.
Оно займет всю нашу, как говорится. Это станет нашим постоянным сознанием, и это и будет решение проблемы.
Это будет решение проблемы. Верно? Так и есть. Да. Трансформация. Трансформация.
Угу. Тогда, наверное, вот эти все вопросы, такие вот умственные, они отпадут сами по себе. То есть не будет каких-то, знаете, таких интеллектуальных мучений, что принять на веру,
Это еще сравнивается то, о чем вы говорите, с восходом солнца. Солнце встало, и все видно, все. Без напряжения видите все. А во тьме, когда нет вкуса, это тьма, вот это, мы воображаем что-то, представляем что-то, пытаемся предполагать что-то, вот трудно. Напряжения много, разногласий много. А при свете солнца все очевидно.
То есть сколько бы ни читали, ни говорили, если бы вы
но если да, радость, но если мы читаем авторитетные источники, то эта радость поддерживается через чтение тоже.
Но это уже когда вы знаете вкус.
Да, да, получаем вкус и читаем Бхагавад-гиту, наполняемся тоже сознанием. Вы не похожи на новичка. Это называется по-другому Бхагавад-гите, опять о чем вы говорите. Значит, иметь духовного учителя.
Да-да-да.
Это и есть то самое вдохновение, то самое настроение получаем от духовного учителя.
Правильно?
Таким образом, человек всегда имеет поддержку.
Непосредственно.
Непосредственно, да.
Я просто не упоминаю, что я там читал, я просто говорю, что там в этом
говорил. Да-да.
Что невозможно просто вот это взять.
Без духовного учителя невозможно. Да. Нужен духовный учитель. Да, обязательно. Необходим просто. У меня есть? Конечно. Обязательно, как без гуру невозможно.
А как же общение с учителем?
Духовное?
Да.
Духовное общение не, от расстояния не зависит. Но регулярно мы все равно встречаемся и общаемся регулярно. А так постоянно в сердце связь. Пока мы следуем, пока мы приним, образ жизни духовного учителя принимаем, мы связаны с ним. То, что делает он, то делаем и мы. И таким образом связь поддерживается.
Mm-hmm.
Почему мы повторяем 16 кругов? Гуру повторяет 16 кругов, потому что манты. Четыре принципа он их соблюдает. И мы делаем то же самое. Возникает связь. Конечно, да. Вы выбираете сердцем человека. Он слушает, общается и выбирает. Это просто. Если ученик готов, гуру приходит. Это просто. Сомнение и поиск значит, что еще ученик не готов. Он в процессе находится, подготовки. Но когда он готов, гуру приходит. Это становится очевидным фактом, что это духовный учитель. Что это мой духовный учитель.
Ну,
да, Кришна показал. Сердце выбираете. То, что мы говорим. Все ясно там. Ну как вот человек влюбляется? Много же всяких мужчин, женщин. А вот все. Что-то подобное. Вера, синоним веры можно найти, скажем, это желание. Желание. Есть люди, которые желают Бога, есть люди, которые не желают Бога. Это называется верой. Те, кто желают, значит верят. Те, кто не желает, значит, не верят. Но они желают чего-то другого, верно? Верят во что-то другое. Это желание. Достаточно желания, чтобы все понять. Слепая вера не поможет. Я верю, 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 а сам хочу чего-то другого. Это не поможет слепая вера. Нужна наука. Питает желание. Желание это исходит из души, из нашей природы, но есть два вида желания. Сукритина, душкритина. То есть благочестивое желание, есть греховное желание. Греховное желание питает материальная природа. А чистое желание исходит из духовной природы. Как вот в сердце человека грызутся две собаки, черная и белая. Какая побеждает? Которую кормите, та станет сильнее и победит. Вот если мы внимание больше уделяем духовной жизни, то наши духовные желания начинают увеличиваться. А если материальное внимание, то материальное желание увеличивается. Дороги, по которым не ходят, зарастут. И так можно вообще не видеть духовных путей, потому что по ним никто не ходит давно уже, как будто этого и нет. А просто если ходить, дорога появится. То есть практика необходима, духовная практика, которая развивает наши духовные желания. А с чего начинается все? Человек разочарован, допустим, в жизни. Заболел, да, хочет выздороветь, никто не может помочь. К Богу обращается. Случается такое? Вот тоже начало какое-то может быть. Или нуждается, не может вылезти со дна жизни, денег нет, у него семья большая, он тоже начинает молиться Богу, помоги мне. Или просто любознательный. На самом деле, что ли, что? Вы же русский вроде, да, посмотрели, что это такое? Почему принимаете эту философию? Но понимаю, думаю, да, есть смысл. Но есть люди особые. Четвертая категория, которые именно ищут абсолютную истину. Уже в поиске находятся. Они быстро все понимают. За 5 минут. Вы удивитесь. За 5 минут понимают, что тут написано. Немножко, с несколько слов, все ясно. Это разум уже проявлен. А начинается просто с желания какого-то. Разочарование в материальной жизни, скажем, толкает человека. Но это наука. Это целый океан знаний. Целая область. Вову, не различают. Да.
Потому что само желание, это в принципе как бы духовное такое. А вот куда оно идет?
Например, они едят дома. Но это не так духовно, верно? А если мы едим в ресторане под музыку, это уже духовно, я считаю. Вот их понимание. Или мы слушаем музыку классическую, на скрипках там, духовное. Это их понимание духовности. Какой-то более тонкий материальный вкус, они думают, что это духовность. Основа материальная. Что такое духовно-материальное, объясняют ачарьи именно, которые живут уже в духовной. Духовное означает знание, а материальное невежество. Все, что мы делаем для себя, материальное. Все, что делаем для Бога, духовно. Все просто. Потому что когда вы делаете для Бога, вы не получаете в обмен материальных. Получаете духовный, он же духовен. А защищает духовного он именно. Он богатство духовное дает. Вы обогащаетесь знаниями именно. Откровения какие-то, таланты у вас открываются, энтузиазм, вы начинаете видеть, начинаете что-то полезное делать. Значит, вы служите Богу. Но когда служите себе, это увеличивается страхом, беспокойством, потерять, не потерять, удержать, там, обмануть, сохранить. Вот это материально все. Для себя все материально, для Бога все духовно. Вот искра, Рупа говорит, от огня отлетает, она теряет свет, а приближается снова вспыхивает. Вот и все. Вот духовное быть с Богом. А материально это удалиться от него далеко, отвернуться. Невежество. Только я, больше никто. Мои желания. Так, это простая вещь. Если человек начинает служить Богу, он уже начинает духовную жизнь. Это просто. Повторяет имена Бога, значит, уже начинает служить ему. Уже обретает знания великие. Вот в моем случае это целый курьез вообще. Потому что я проповедую часто с учеными. Академиками, другими там, с учеными, студентами. Тем более сейчас очень много приглашают. Больше, чем раньше. Я о чем я говорю им? Я всю жизнь, 20 лет, говорю, один стих Бхагавад-гиты. И меня признали академиком, ученым. А я говорю, одну шлоку, тут 800. Я только одну, самую простую взял, что для них было понятно показать. И показываю, одно и то же говорю им все. Это стало великой наукой. Один стих из Бхагавад-гиты просто. Все. Ангел спрашивает, какое у тебя образование? Никакого нет образования у меня вообще. Я не образованный человек. Где-то во Владимире дали рекламу преданные. Я приехал, то есть дали рекламу, чтобы зал наполнить. Зал наполнился, битком набитый зал, на улице люди стоят, ругаются, что их не пускают, там некуда зайти, на полу уже сидят. А они дали какую-то ложную рекламу, то, что у меня нет. То есть какой-то академик там и прочее, прочее, ученый, а я же не ученый. А я не посмотрел рекламу, сел на сцену и стал говорить. И в процессе лекции сказал, что я художник. Ну, зал заволновался, конечно же. Там что-то переговариваются люди, я думаю, что-то я тут не то сказал, ну, дайте мне рекламу. Посмотрел, там академик, все ясно. В общем, обманули людей, я не посмотрел рекламу. Может быть, ошиблись. И первый вопрос был такой. Так мы слушаем дилетанта, оказывается. Вы просто художник, у вас нет высшего образования. А вы пришли слушать ученого, на самом деле. То есть какой-то человек, видно, что он образованный очень. Ему неприятно слушать дилетанта, он же образованный человек. И зал так смотрит на него, на меня, значит, и так атмосфера напрягается. Мне нужно было что-то ответить, верно? Я говорю, у меня нет образования высшего, я не ученый, но у меня есть нюх. И люди заулыбались и ничего не поняли. А это пример мне пришел из опыта. Мы часто пересекаем границу Казахстан-Россия, а там наркотиков, ой, боже мой, вывозят. Вот из Киргизии, там просто вагонами их вывозят. И там поэтому на таможне большая работа, и нужно найти это все. И вот там эти все офицеры приходят образованные, с высшим образованием, там они знают, как это все делать, но они обращаются к собаке, необразованные. У собаки нет образования, нет погон, понимаете, у нее нюх просто есть. Он говорит, Тузик, ну где наркотики, мы не знаем. И Тузик просто раз, сразу там, говорит, героин, все просто. Я привык, у меня есть нюх, я могу различить материю и дух, вот поэтому я говорю. Ну, залу это понравилось в том случае. Но люди очень странные. Ко мне два человека подошли, говорят, вы не можете нас понюхать на духовность? Буквально, так и поняли. Не философы. Так это у всех есть. Мы же души. Нужно практиковать, тренироваться. Тренировка. У ребенка есть ноги, значит мы скажем, он будет ходить, верно же? Немножко практики, он пойдет. Ноги же есть. Любовь дремлет в сердце каждого. Значит, мы можем любить. Немножко практики. Немножко отношений с Богом, и все проявится. Это как от одного огня зажигать другой огонь. Так он зажигается, и горючий, мы же... У нас есть потенции. Но пока дрова сырые. То есть не верится, останется сырым дрова. Она вот горит, то плохо горит, с дымом. Или пока еще вообще не горит, но оно высохнет рядом с огнем, все равно высохнет и разгорится. Это вопрос практики некоторой. Ребенок может ходить, падать, но потом он будет ходить уверенно. Каждый человек. То, что говорил Иисус Христос, для каждого человека. Абсолютно для каждого человека предназначено. То есть святость, чистота, вот этот трансцендентный уровень для каждого человека. Не для исключения, для каких-то святых людей, которые вот имеют какую-то миссию. Это для любого человека. Это Гити Кришна говорит об этом, что даже просто обычный человек, рабочий, не философ, домохозяйка, женщина, которая с детьми просто, знаете, всю жизнь проводит, если обращаются ко мне, достигают совершенства. Все по каждому человеку. Осталось только принять это всерьез, что нужно служить Богу, общаться с Ним. Не забывать. Главная фигура в нашей жизни, на самом деле. Источник всего. Всему дает развитие, все поддерживает. Так как же мы можем игнорировать такую личность? В этом вся проблема человеческая.
Что такое эксплуатация? Преданные, они же делают добрые дела, значит, некоторые могут их эксплуатировать. Как это можно избежать? Что это такое?
Эксплуатация, когда человека используют ради личной выгоды, без любви. Это эксплуатация. Есть тонкие формы эксплуатации. Реклама, например. Реклама, она заставит вас что-то выбрать. Тонкие формы. Есть другие формы эксплуатации, они описаны в ведах, чтобы мы знали об этом, чтобы нас не эксплуатировали. Сравнивается, дается сравнение быка. Мощное животное, правда? Страшно подойти. Но управлять им может даже ребенок, если продеть кольцо в нос быку и дать кольцо в руки ребенку. Маленький вот такой ребенок может потянуть быка куда угодно. Почему так? Очень чувствительная часть, больно. Очень чувствительная часть. Поэтому бык, огромная масса, сильно он идет за этим ребенком. И также у человека есть такие чувствительные места, затрагивая которые, он теряет волю. А потом делайте, что хотите. Зарабатывайте таких людей. Знаете, что такое? Что это за место? А? Сексуальная энергия. Вы заметили, что сейчас вся реклама, она вся главная, как бы, главная линия, вот, на которой держится вся эта вот производство, вся эта реклама, все это потребление, потребление и производство на этой энергии распространяется. Все, люди теряют волю поэтому. Это тонкие формы эксплуатации. Веды объясняют это. Чтобы мы были защищены этим знанием. Не позволяйте себе никогда эксплуатировать. Читайте настоящие хорошие вещи. Не смотрите этот мусор, который там в новостях, там одни негативные вещи. Там очень много. Много хорошего в жизни, но не показывают ничего. Мы издали книгу не так давно. Как я пришел в сознание Кришны, так? Знаете уже эту книгу. Требует продолжения. Почему? Ничего не описывается, хотя это в жизни общества есть любого. Эти феномены, когда люди из материальной жизни приходят в духовную жизнь, это целая революция в жизни человека, это можно, знаете, зачитываться просто. Это целые кладези знания, пласты. Ничего нет, никто об этом не говорит. Как будто этого нет, правда? Игнорируют просто. Мы должны игнорировать материальное их развитие, потому что там эксплуатация. Не покупайте мясо, рыбу, яйца в магазине, игнорируйте это. Не покупайте сигареты, водку, ничего. Никаких наркотиков. Не финансируйте. И распространяйте эти идеи. И мы подорвем всю эту греховную экономику. Вот таким путем. В России есть Жданов, там профессор, так он там революцию устроил вообще. Один человек. Там трехчасовые лекции дает о полном трезвенности, да, абсолютной, да, без всяких компромиссов. И люди плачут там, клянутся ему, что больше пить не будут, вообще ничего, в рот не возьмут. По деревням ездит. У людей нет знаний, их эксплуатируют. Знаете, почему человек начал курить вообще, с чего это началось? Петр Первый же это вел. Для чего? Курящий солдат ест меньше некурящего солдата. Это экономично. И указ. Хотя религия была против. Сказали, что все дьявольское от сатаны, нельзя этот табак. Но Петр Первый, он настоял на это. В результате сейчас все курят добровольно. А сначала были бунты, люди не хотели курить. Если жизнь человека под угрозой, то он может применять такие средства, потому что жизнь человека очень цена. Это компромисс, допустимый компромисс. Когда на карту поставлена жизнь человека, то это возможно. Прабхупада говорит об этом кардиналу одному, что человек может съесть мясо, если под угрозой его жизнь, если он умирает от голодной смерти, поскольку очень цена его человеческая жизнь, он может это сделать. Но в обычное время в этом нет никакой необходимости. Зачем же вы устраиваете бойни для животных, он спросил. Как будто есть нечего вокруг вообще. Что кардинал только говорил, что если люди нуждаются в пище, в этом нет никакой необходимости сейчас. Есть зерно, есть молоко, есть овощи, есть фрукты, всего достаточно, мука, масло. Больше, чем нужно человеку. Больше, чем нужно человеку. Недостатка не существует. А знаете, в чем причина мясоедения настоящая? Извращенный вкус. Вы кого-то едите. Вот что интересно. Вот что важно. Пережевываете кого-то. Власть. Это полная, абсолютная власть. Потом становится привычным. Вы об этом уже не думаете. Просто бифштекс. Это уже теряете вообще осознанность всякую. Это же результат мясоедения. А изначально это была именно вот эта бхава. Это настроение. Съесть кого-то. Сознание ракшаса. Видели, как кошка ест мышь? С каким наслаждением? Она ее съест живьем. И мышь сильно страдает, она мучается, а кошка наслаждается. Так, извращенный вкус, но это животное, понятно с ним все. Когда это живое, все трепещет, кровь, там все остальное. Есть люди, которые делают то же самое на Дальнем Востоке, местные. Живую рыбу именно едят. В центре Австралии аборигены живьем едят ящериц. Особый вкус. Именно живую съесть ящериц. А потом уже это приходит, потеря оценок всевозможных. И это становится уже обычной культурой, обычным делом. Но они теряют понимание, кого они едят, что они едят. Попробуйте объяснить мясоеду, что они едят. Он ничего не понимает. А почему нельзя так вкусно? Тогда вы говорите ему, животным больно, его это не волнует вообще. Да, они вообще не живые. Он вообще этого не понимает. Души там нет. Тогда вы говорите, хорошо, но тогда рак у тебя может быть. Рак, это другое дело. Да, тогда нужно быть внимательным. Вот это их убеждает, здоровье, скажем, останавливает. А какие-то ахимсы там не носили, там не причиняли зла. Кому жалко животных вообще? А люди говорят, живое существо, частичка Бога во всех формах жизни. Нужно иметь сострадание, любить живые существа. Меньшие братья, защищать нужно их. Никто не понимает, что едят мясо. Мясо едят, понимаете, в чем? Теряют. Разум теряют люди. А что за место этого разума? Гениталии. Потому что мясо это такой продукт, что нужно переварить, нужна огромная энергия, активизация желудка. Нужно запить спиртным обязательно это все. Необходимо регулярно принимать. Иначе вы не сможете это переварить. Просто в шлаке умрете от мяса. Как это древние монголы, они кормили преступников мясом, они умирали от этого. С мучительной смертью. Но если принять спирт, спиртное что-то вы перевариваете, но тогда активизируется желудок, как доменная печь. А следовательно, да, на гениталии просто. И они активизируются без всякой нужды. И вот вы ребенка кормите вроде бы мясом, все, он здоров и получает килокалории, он силен, заставите его помыть полы в доме. Не хочет. А на улице подраться есть сила. Это мясо. Сила в агрессии. Лев не будет работать, пахать, как бык. Он силен в агрессии. Но работать его не заставит ни на кого. А вегетарианцы, они как раз любят отдавать, творить. А мясоеда – это агрессивная сила. Поэтому они решаются конфликтами и войнами в таких культурах. Так, от чего же войны? От мясоедения. Животные забивают на бойнях и едят. Вот и вся причина. И думаете, у них есть какая-то совесть? Если вы сделаете хорошую рекламу вегетарианства, они наймут людей, ученых, заплатят им деньги, чтобы они написали статью о пользе мяса. Какие-то витамины и все то, что вегетарианство не проживает. Не заказывают эти вещи. Никакой правды. Просто потому, что они потеряют деньги. У них даже совести нет. Они даже не могут признать этот факт, что люди просто деградируют от всего этого. Мясо делает человека, первое, тупым, второе, упрямым. Прекрасная возможность эксплуатировать. Что такое тупой, упрямый? Это осел. Тупой, упрямый. И делайте с ним, что хотите. Его обмануть легко, потому что он тупой. И упрямый работать будет, как осел вообще. Но только посмотрите, как культура эта вся сформировалась. Каким образом? Теперь мы говорим Бхагавад-гита, сознание Кришны. Нужно очистить свой разум. Чтобы вас больше никто не эксплуатировал. Любить, пожалуйста, эксплуатировать нельзя.
А вот, значит, я вот выбрал систему, которая сейчас находится в материальном обществе. Потому что искусственно внедрили в общество животных, людей. Превратили общество в животных. То есть это же какие-то силы они делают и до сих пор поддерживают.
Изначально это было осознанно сделано, а потом они стали сами продуктами этого же общества. Сами же. Знаете сказку про дракона? То есть есть дракон, который всех поработил тут. Эксплуататор. Он насильник и все остальное, он узурпатор. У него есть замок. И люди, они время от времени хотят победить этого дракона. Герой какой-то появляется, они дают ему меч, коня лучшего, и отправляют, благословляют старики, он идет сражаться с драконом. Но никто никогда не возвращался. Дракон и поныне жив. И снова все страдают. Но проходит время, и снова появляется герой. Нет, я все-таки убью эту нечисть. Я не могу больше терпеть. Пусть я погибну, но я должен выполнить свой долг. Я воин. Взял коня, лучшее оружие, благословение старших, поехал к этому замку, ударил в ворота, выходи, гад. Вышел такой маленький дракон. Слабый. Несколько минут он на лопатках, все, уже меч поднимается, сейчас голову снесет ему. Дракон говорит, не спеши. Дракона убить невозможно. Дорогой, как? Я тебя уже победил. А ты знаешь, кто я? Я тот прежний герой, который убил дракона. Дракон, говорит, в тебе находится на самом деле. Вот в чем проблема. Ведь люди все борются за счастье, не так ли? Но надо убить дракона внутри себя сначала. Победить себя нужно сначала. Это сказка о драконе. Поэтому тот, кто познал свою душу, может сражаться. Он ничего себе не присвоит здесь. Но он скажет, это мир материальный, здесь мне ничего не принадлежит. Все для Бога. Такой человек имеет право побеждать в этом мире. Просто нужны бескорыстные лидеры, вот и все. Все просто. Прабхупада дал это знание специально для этого, чтобы появились такие бескорыстные лидеры, и мир изменится. Ятята, чарати, шришта, что был делать лидер, остальные делают то же самое. В одном месте, когда мы давали лекцию, люди не могли как бы принимать, как-то они вот тяжело было. И кто-то сказал, а как вообще себя поддержите, где вы деньги берете? Ну, то есть какое-то недоверие там было. Ну, я рассказал. И вот это переломило ситуацию. Именно в этот момент их убедило. Тогда они приняли философию. Меня выгнали с работы 23 года назад. С тех пор я не работаю. То есть имеется в виду, конечно, я работаю, много чего делаю, но я ничего не делаю, чтобы заработать деньги. Меня заняли проповедью. Надо что-то есть, да. Что-то мы едим. Меня мать третировала несколько лет на этой почве. Как приеду домой, она мне не отходит. Как ты живешь? Где берешь деньги? Говори. Я думаю, как я ей объясню? Она же не знает вот наших законов, как бы, наших традиций. Я говорю, мам, понимаешь, вот смотри, у меня вот, видишь, брюки. Видишь, свитер. Так вот я этого себе не покупал. Она еще больше. А кто покупал? Подожди. Я говорю, ну пожертвовали. А если не пожертвуют? Ну кто, скажи, вот кто тебе, и какого числа тебе деньги дают? Ты кто? Я говорю, да не так все. Она еще больше стоит. Ну все понятно, все, ты как бомж, ты вообще, ты бездомный, ты без работы, ты без больничного, без пенсии останешься. Все ясно. Она плачет, все расстроилась. А я злюсь, думаю, ну как же ей объяснить, как это втолковать? Я уже много лет живу. И тут приходит соседка. Звонок в дверь, соседка пришла. Она говорит, вот к тебе пришла соседка, я, говорит, рассказывал про тебя. Она интересуется, там что-то вопросы у нее есть. Но она просто оказалась такая, она говорит, не лечит ли руками, вот такой интересный. Нет, руками не лечу, но я соблюдаю принципы, вот вам тоже советую, у вас здоровье будет лучше, не ешьте мясо, рыбу, яйца, не принимайте интоксикации, стал рассказывать все эти принципы. Вот, если мантру будете повторять, так вообще будет хорошо, знаете, счастье будет в уме, позитивный ум, ну и так далее. Она ничего не поняла в этом. Он говорит, спасибо, все, и пошла. Пожелай, женщина. Снова в комнату захожу. Мать, ну, так, нет, давай продолжим беседу. Как ты живешь? Я беру деньги. Я уже не знаю, что делать. Сейчас я с ней поругаюсь, думаю. И тоже не выход. Опять звонок в дверь. Мать подходит. И тут же дверь закрывается, все. Я говорю, кто там? Соседка только что приходила. Зачем? Вот принесла сетку овощей тебе. Тут, говорит, картошка, капуста, морковка, там и все остальное. Вышла на кухню, приходит, ну как ты живешь, говорит, давай обсудим, как ты живешь. Говорю, ну вот так и живу. Как? Говорю, ну вот эта сетка на час тебе приносит овощи. Ни разу тебе приносила, первый раз. Почему? Ну, говорит, видимо, узнал, что ты вегетарианец, тут принесла. А она что, снабжает всех вегетарианцев в городе, нет? Нет. Говорю, вот так и живу. Я говорю, понимаешь, это принцип, божественный принцип, это не случайность. Вот такой принцип. А потом деньги стали приходить откуда? Когда я стал писать книги, издания книг. Сначала мне пожертвовали деньги на книгу. Я сказал, что собираюсь писать книгу. А нет, мне даже сказали, что нужно писать книгу. Я вообще понятия не имел, как это делать. Как писать книгу, как ее издавать. Я не сталкивался с этим. Просто люди пришли и сказали, вот так это можно делать. У нас есть деньги, мы жертвуем. А потом деньги, книги продадутся, будет прибыль. На эти деньги можно и книги дальше уже издавать. И все, мне показали, дали деньги, мы издали, начали книги издаваться. Потом люди дают какие-то пожертвования, то есть нет зарплаты, но пожертвования можно принимать, не запрещается. Вот такой принцип. И мы живем всей семьей уже так больше 20 лет. Я сначала беспокоился тоже. Думаю, у меня же дочь, а вдруг-то мало ли что. Может, не работать надо, стабильность какая-то. А потом уже думаю, а что, уже дочь уже взрослая, уже поздно. Уже время прошло, уже поздно о чем-то беспокоиться. Это убеждает людей. То есть это написано в Ведах, что человек, который передает знания, не должен за это получать денег. Ну, как пожертвование, но зарплаты нет. Иначе его будут использовать, он не сможет истину говорить. Он превратится в собаку, которую бросают кости, но она лает за это. Его купят. То есть человек, он должен быть, чтобы бескорыстно, должен быть зависим от денег, от других людей, в финансовом отношении. Там больничная зарплата, нет этот принцип, не подходит этот принцип. Да, это регулируется сверху. Это закон. Хорошо, у нас уже 4:30. Уже пора обедать. Может, ты споешь короткий кирт, пока просад раскладывается.